Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священном мученике Николае Кандаурове, далее из архива нашей радиопрограммы рассказ Александры Никифоровой о регенте протоиерее Михаиле Фортуната и в завершении нашей передачи литературная страница.
Аскетические опыты, том 1. О молитве. Статья 2. Свят, велик, душеспасителен подвиг молитвы. Он главный и первый между подвигами иноческими. Все прочие подвиги, подвиги служебные этому подвигу. Приемлются они для того, чтобы подвиг молитвы совершался успешнее, чтобы плоды молитвы были обильнее. «Глава всякого благочестивого жительства, — сказал преподобный Макарий Великий, — и верх всех добрых дел есть постоянное пребывание в молитве». Какое человеческое положение может быть выше, может сравниться с положением человека, допущенного к беседе с молитвою с царем царей, с Богом богов, с Творцом и полновластным владыкою всех видимых и невидимых, вещественных и духовных тварей. По важности упражнения молитвою, это упражнение нуждается в значительном предварительном приуготовлении. От желающих приступить к царю царей он требует благоугодных ему образа мыслей и сердечного настроения. Того образа мыслей и того сердечного настроения, при посредстве которых приблизились к нему и благоугодили ему все праведники Ветхого и Нового Заветов. Без этого образа мыслей и сердечного настроения доступ невозможен, попытки и усилия к доступу тщетны. Желающий приступить к Богу и усвоиться ему постоянным пребыванием в молитве, осмотрись. Исследуй тщательно твой образ мыслей, не заражен ли ты каким-либо лжеучением, в точности ли и без исключений последуешь учению Восточной Церкви, единой истинной, святой, апостольской. «Если кто Церковь прислушает, — сказал Господь ученику своему, — буди тебе якоже язычник и мытарь, чуждые Бога враги Божии». Какое же может иметь значение молитва того, кто находится в состоянии вражды к Богу, в состоянии отчуждения от Бога? Сознание своей греховности, сознание своей немощи, своего ничтожества — необходимое условие для того, чтобы молитва была милостиво принята и услышана Богом. Все святые полагали в основание молитвы сознание и исповедание своей греховности и греховности всего человечества. Святость человека зависит от сознания и исповедания этой греховности. Тот, кто дарует святость человекам за покаяние их, сказал: не приидох призвати праведники, но грешники на покаяние. Желающий заняться подвигом молитвы, прежде нежели приступишь к этому подвигу, постарайся простить всякому огорчившему, оклеветавшему, уничижившему тебя, всякому причинившему тебе какое бы то ни было зло. Тот, пред кем ты намереваешься предстать молитвою, повелевает тебе: «Аще принесеши дар молитвы к горнему алтарю царя царей, и ту поминеши, яко брат твой имать нечто на тя, остави ту дар твой пред алтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой». Приуготовь себя к молитве беспристрастием и беспопечением. От пристрастий — попечение. Удерживаемая пристрастиями, развлекаемая попечениями, мысль твоя не возможет неуклонно стремиться молитвою к Богу. Не можете Богу работать и мамоне, иде же бо есть сокровище ваше, ту и сердце ваше будет. Не пицитеся глаголище, что ямы или что пием, или чим одеждемся, ищите прилежными, постоянными, исполненными умиления молитвами Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам. Отторгни от земли и от всего земного ум и сердце твои, и не неудобно будет для тебя начать невидимое шествие молитвою к небу.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Николай Кандауров. Священномученик Николай родился 21 января 1886 года в станице Барсуковской на Кубани в семье военного Андрея Кандаурова. Со стороны матери Анны Александровны многие из предков были священниками. Все предки со стороны отца были военными, большей частью офицерами. Почти все были участниками сражений во время многочисленных войн, которые вела Россия, защищая свою независимость. Андрей Кандауров дослужился до высоких офицерских званий и за участие в военных действиях был награжден 2 орденами. Отслужив свой срок, он вышел в отставку и был назначен инспектором народного образования по Северокавказскому округу. В конце 19-го, начале 20-го века по России прокатилась волна революционного террора. Когда были убиты многие государственные деятели, офицеры полиции и армии, от террористов страдали и случайные люди. В 1898 году террористами был убит и Андрей Кандауров. Террористы признали, что это убийство было бессмысленным и случайным, и пришли к Анне Александровне предложить ей в качестве компенсации материальную помощь, так как муж ее был убит по ошибке, но та только сказала: «Господи, да какая там помощь? Прости вас, Господи, вы не знаете, что творите». Это время характеризовалось не только разгаром террора, но и неудерживаемой ничем пропагандой безбожия. Дело доходило до того, что дети из семей священнослужителей под давлением общественного мнения отказывались принимать священный сан. Воспитанный в глубоко верующей семье военных, Николай Андреевич был человеком долга, и распространившиеся в обществе трусость и малодушие только укрепили в нем решимость идти наперекор обстоятельствам, избрать поприще наиболее трудное. «Кому-то же надо быть священником», — сказал Николай Кандауров своей матери, решив избрать путь служения Богу и народу на поприще пастырской деятельности. Он поступил в Ставропольскую духовную семинарию, которую окончил в 1907 году. Еще будучи семинаристом, он женился на Елене, дочери священника Иоанна Карагачева. Впоследствии у них родилось 3 сына и 3 дочери. В 1908 году Николай Андреевич был рукоположен в сан священника, а затем служил в храмах на Северном Кавказе, в станицах Воздвиженская, Новоалександровская, Усть-Лабинская и Рождественская Армавирского округа. Он служил на Северном Кавказе, когда там проходили активные военные действия во время Гражданской войны. Не обращая внимания на то, занимались ли территория, где был расположен его приход, красными или белыми, он говорил тем и другим, что смотрит на Гражданскую войну, как на самоубийство нации. Бывало, что после такого рода проповедей офицеры Белой армии подходили к нему и просили не говорить подобных проповедей. После ухода белых и утверждения на Северном Кавказе советской власти начались гонения, разгар которых пришелся на время изъятия церковных ценностей в 1922 году. Местные власти, однако, относились с большим уважением к священнику, и их представители не раз приходили к нему домой и предупреждали о готовящемся аресте. «Николай Андреевич, готовятся документы на ваш арест. Уезжайте, мы дадим вам лошадей, берите и уезжайте». Приходили и встревоженные прихожане, и также уговаривали священника на время покинуть село. Но отец Николай остался, и по-прежнему бесстрашно говорил проповеди о том, что его волновало, о все истребляющем безбожии, о поругании православной России. Проповеди его были настолько созвучны настроению прихожан, в большинстве своем прошедшим несколько войн казакам, что, слушая своего пастыря, многие из них плакали. Когда священнику говорили, что его проповеди контрреволюционны и что он может быть за них арестован, отец Николай отвечал: «В моих проповедях ничего контрреволюционного нет, я говорю о судьбе нашей России». Отца Николая арестовали в 1930 году и приговорили к 2 годам исправительно-трудового лагеря. В заключение отец Николай работал сначала грузчиком торфа, а затем кладовщиком на Шатурской электростанции. Во время его заключения дома умерла от голода жена Елена. Голод был в то время такой, что если где умирала на дороге от истощения лошадь, то уже через несколько часов от нее не оставалось ни костей, ни копыт. В станицах на Кубани не осталось ни собак, ни кошек. Когда отец Николай освободился из заключения, ему был предложен приход в селе Высочерд в Белоруссии. Он был назначен в храм настоятелем и возведен в сан протоиерея. Во время служения отца Николая в Высочерде в Белоруссии разразился голод. Семья спаслась от голодной смерти благодаря помощи директора маслозавода. Это была глубоко верующая женщина. Она оставляла семье священника бидон молока, за которым дети священника шли за 7 километров. В 1935 году протоиерей Николай был назначен настоятелем Веденского храма в селе Подлесная Слобода Луховицкого района Московской области. Когда отец Николай приехал в село, то община была рассеяна, а власти приняли твердое решение закрыть храм. Через некоторое время отец Николай собрал вокруг храма крепкую общину. Храм был отремонтирован и обновлен крест. Храм отец Николай содержал в идеальном порядке. Это был дом Божий, куда шли люди на праздник. Несмотря на то, что у священника были больные ноги и порок сердца, он пешком обходил свой большой приход. Во время богослужений в храм приходило молиться столько народу, что он не вмещал всех, и люди стояли на улице. Для любого человека, проживающего в округе и попавшему в бедственное положение, священник стал последним прибежищем и надеждой. Никогда он не отказывал в просьбах нуждающимся. Зачастую, приходя домой, он вынужден был говорить матери: «Мама, я сегодня вам на еду ничего не дам. У меня нет сейчас денег. Все, что было, я отдал больным». Мать не возражала и не роптала, будучи уверенной, что Господь никогда не оставит того, кто оказал помощь ближнему. Сестра отца Николая, преподававшая пение, не раз говорила брату, что у него замечательные певческие способности. Видя, какие пришли времена, и опасаясь за судьбу брата, она не раз указывала ему на его исключительный слух и хорошо поставленный голос и уговаривала оставить священническое служение. «Надо тебе спасаться, у тебя семья, подумай о семье, переходи петь в театр, у тебя все будет, и слава, и деньги». Но он всегда отказывался от подобных предложений, говоря, что он уже взял свой крест, который донесет до конца. Вечером 25 января 1938 года вся семья сидела в комнате после богослужения. Было темно, горела всего лишь одна свеча, топилась печь, на которой готовилась еда, напротив нее расположились дети. Отец Николай помешивал кочергой угли в печи и рассказывал детям что-то радостное. Вдруг раздался громкий стук в дверь, она распахнулась, свеча погасла. Кто-то из детей зажег лампу, и все увидели в проеме двери человека в шинели, подпоясанной ремнем, на котором висела кобура с пистолетом. «Кандауров здесь проживает?» — грубо выкрикнул он. «Дети, это все», — сказал отец Николай детям, и хотя стал сосредоточенно серьезным, но прежний его мирный и ласковый настрой не изменился, и, уходя, он тепло попрощался со всеми. Во время обыска отец Николай держался спокойно, и, несмотря на то, что стоял январь, и на дворе было холодно, из теплых вещей он взял лишь телогрейку. После ареста священник был заключен в тюрьму в городе Коломне, а затем в тюрьму в Москве. На следующий день состоялся допрос. Протоиерея Николая обвиняли в том, что он будто бы вел антисоветскую агитацию и распространял контрреволюционные слухи. Священник не признал себя виновным. В тот же день дело было закончено. Следователь составил обвинительное заключение и отправил его на рассмотрение тройки. 2 февраля тройка НКВД приговорила отца Николая к расстрелу. Протоиерей Николай Кандауров был расстрелян 17 февраля 1938 года в Бутове и погребен в безвестной общей могиле. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. В богатом этом и ярком житии, ставящем священномученика Николая на особое место в сонме новомучеников и исповедников российских, выделим два важных момента – общий и частный. Первое. Еще в относительно благополучное, но уже и тревожное для церкви время он избирает крест священства, сопряженный в тот период с неизбежным одиночеством и непониманием окружающих. Второе. Он в 20-е годы при жестком притеснении большевиков восстанавливает на Кубани 5 храмов. И Господь воздает отцу Николаю должную мзду. Рождаются у него 5 детей в это время. Человек, отдавший себя на служение Господу, обретает личный язык, личное отношение в общении с Творцом. Это настолько важно в духовной жизни, что ставит эти личные отношения на первое место вообще в понятии благочестия. Если мы будем соблюдать посты, если мы будем вычитывать правила, но личные отношения с Богом, чувствование Его святой воли в нас не возродится, то все это может оказаться напрасным. И мы можем сказать, что наши новомученики являют нам в этом отношении особо важные примеры. В жизни каждого из них, а в случае с отцом Николаем Кандауровым это видно особо, можно сказать, что личные отношения с Богом поставили его на такую духовную высоту. Но он это заслужил великим подвигом. Можно себе представить, что означало в 20-е годы восстановить 5 храмов. Каждый храм восстановленный, даже просто покрашенная крыша. Это могло обойтись человеку реально жизнью. И вот этот человек решается на все. Он уже себе не принадлежит. Он раб Божий. Он куплен дорогой ценой. И потому так свободно, так верно, с такой любовью они готовы были за Господа отдать свою жизнь.
В эфире программа «Благовещение».
Русский регент протоиерей Михаил Фортуната. Цикл передач, подготовленный при содействии научно-исследовательского центра церковной музыки имени протоиерея Дмитрия Разумовского при Московской государственной консерватории. Передача первая. протоиерей Михаил Фортуната, большую часть жизни прослуживший в Кафедральном соборе в Лондоне, пожалуй, единственный регент при жизни, удостоенный написания и защиты научного исследования о своем музыкальном и литургическом творчестве. Сегодня вместе с вами мы побываем на заседании диссертационного совета, собравшегося по поводу защиты кандидатской диссертации Натальи Вениаминовны Балуевой, регент Русской Православной Церкви, протоиерей Михаил Фортуната, «Жизнь и литургическое творчество». Итак, 20 декабря 2007 год, Московская государственная консерватория. Русская песня в эмиграции непосредственно продолжает дореволюционную традицию. И этим ее опыт сегодня важен для тех, кто трудится на ниве церковного пения в России, считает Наталья Вениаминовна Балуева. Мы предлагаем вам послушать фрагмент из ее речи во время защиты диссертации.
После Поместного собора Русской Православной Церкви 1988 года в нашей стране начался период активного возрождения церковно-певческих традиций. В связи с открытием новых церковных приходов и воссозданием духовных школ перед деятелями духовно-музыкальной педагогики и богослужебного пения встали многочисленные проблемы и задачи, связанные с восстановлением репертуарно-исполнительских и уставных традиций. В процессе возрождения богослужебно-певческих традиций участвовали практики певческого клироса, светские хоровые дирижеры, музыковеды-медиевисты, историки церковного пения, композиторы. Для духовных школ и регентских классов существует много нерешенных проблем. Одним из источников, который может оказать существенную помощь в деле возрождения отечественного церковного пения, является опыт сохранения певческой традиции Русской Православной Церкви за рубежом. Регентская деятельность протоиерея Михаила Фортуната представляет собой одну из ярких страниц зарубежной истории русского церковного пения второй половины XX века. Его богословские позиции, система регентования, переложение церковных распевов и сочинений позволяет по-новому взглянуть на многие актуальные проблемы русского богослужебного пения. В первой части диссертации последовательно описаны этапы жизненного пути регента. Его детство и юность прошли во Франции, в предместьях Парижа. Важнейшую роль в становлении молодого человека сыграло обучение в Русском православном богословском институте в Париже, где были получены не только системные глубокие богословские знания, но и заложены основы регентского профессионализма. В 1962 году по приглашению управляющей Суровской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата митрополита Антония Блума Михаил Фортуната с супругой переезжают в Англию. В 1969 году состоялось его рукоположение во священника. С этого момента отец Михаил постоянно сочетал пасторскую и регентскую деятельности. Важнейшим этапом творческой деятельности протоиерея Михаила стал так называемый «русский период». Главной миссией протоиерея Михаила перед соотечественниками на исторической родине стала передача тех зерен церковно-певческой традиции, которые хранила Русская Православная Церковь в эмиграции. В семи главах второй части последовательно рассматриваются различные стороны многогранной регентской деятельности протоиерея Михаила Фортуната. Центральной темой творческой деятельности протоиерея Михаила Фортуната, безусловно, является церковный распев. Определение «распев молитва церкви» ключевое в понимании им данной категории. С распевом самым непосредственным образом связана нотация регента, которая представляет собой простой и доступный вариант нервной нотации. На основе распева в значительной мере сформировалась и система управления хором протоиерея Михаила Фортуната. В течение всей своей деятельности отец Михаил занимался аранжировками песнопений, значительную часть которых составляют английские переложения. Совершенно уникальным является опыт создания развитой псалмодии для чтения апостола Великой Субботы. По отношению к этому примеру вполне применимо выражение «Фортунатов распев». С вашего позволения, отец Михаил проиллюстрирует этот пример.
Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Братие, слово крестное погибающим убо юродство есть. А спасаемым нам сила Божья есть. Писано бо есть, погублю премудрость премудрых, и разум разумных отвергу. Где премуд, где книжник, где солопросник века сего? Не убуги ли Бог премудрость мира сего? понеже вол премудрости Божией не разумеет мир премудростию Бога. Благоизволи Бог буйством проповеди спасти верующих, понеже иудеи знамения просят, и эллини премудрости ищут.
Самым ценным и уникальным в ригинском подходе отца Михаила является то, что все этапы, все стороны его работы с хором проникнуты богословием в широком смысле этого слова. Ригинскую деятельность протоиерея Михаила без преувеличения можно назвать школой церковного пения, законченной системой взглядов, воззрений, идей и их целостным и всесторонним практическим воплощением. В этой школе есть свои педагогические принципы и методы, свои ученики и последователи, свои учебные пособия и даже своя аннотация.
Евгений Сергеевич Кустовский, руководитель московских православных ригинских курсов.
Конечно, я не единственный представитель ригинского дела, и мое мнение во многом может быть субъективным. То есть оно и обязательно будет субъективным, неизбежно. Но тем не менее, отец Михаил, я считаю, что сделал больше, чем очень многие из наших педагогов, находящихся в России. Потому что там, вот из Лондона, он мог делать удивительные вещи. Он мог собирать расточенных регентов, собирать воедино людей и обсуждать с ними самые актуальные проблемы. Для этого он приезжал ежегодно из Англии в Россию, в Лавру. И там организовывал интереснейшие дискуссии на своих семинарах. Его постоянный плодотворный творческий контакт с ведущим, я бы сказал, регентом, патриархом всея клироса России, архимандритом Матфеем Мармылем. Это задало очень много для того, что сейчас половина России поет гласы подобные, сберегая в них самое ценное, что заложено как и в неавторских напевах, так и теми крупными регентами-обработчиками, которые обогатили эти напевы своими гармонизациями Чесноков и Костальский.
Евгений Сергеевич, а вам приходилось принимать участие в этих семинарах отца Михаила Фортуната?
Да, последний семинар из тех, на которые он организовывал и приезжал, нашим курсам была оказана честь войти в группу подготовителей, устроителей этого семинара. И последние годы мы просто делали свои доклады, делали свои мастер-классы, потому что отец Михаил является давним другом наших курсов. Каждый год, когда он приезжает в Москву, он не забывает нас и оказывает тоже нам очень большую милость тем, что приезжает, устраивает свои мастер-классы, проводит беседы, поет с нашими студентами, рассказывает им и о творчестве Костальского, и о тех удивительных годах, когда русская церковная музыка переживала свое безвременье и обогащалась в основном и продолжалась на чужбине в лондонской и парижской диаспоры. Отец Михаил – это очень тонкая ниточка, которая связывает нас с теми годами и с тем периодом.
Евгений Сергеевич, сегодня было много сказано об особенной школе протоиерея Михаила Фортуната. Вы не могли бы пояснить нашим радиослушателям, каковы основные ее принципы? Что такое школа отца Михаила Фортуната?
Да, конечно, вы правы, эта школа удивительная. Эта школа удивительна не каким-то своим отточенным или изысканным профессионализмом. Много дирижеров, профессионалов, которые закончивали высшие учебные заведения и в совершенстве знают, как управлять сложными светскими произведениями. И на клиросе эти профессионалы очень часто теряются. Так вот, отец Михаил добавляет в эту школу то, чего подчас не хватает светскому музыканту. Он добавляет духовное видение тех дирижерских приемов, которые связаны с раскрытием текста исполняемых песнопений. И несмотря на то, что я и сам много лет преподаю дирижирование, вот эти его, этот его акцент, этот ракурс, который он предлагает в своей работе, для меня является новым, для меня является еще тем, чему я думаю, что буду еще учиться. Вот. И надеюсь, вот я просто надеюсь на то, что Господь мне даст эти силы как-то включить в свое обучение, в обучение себя и в обучение своих студентов вот эти духовные, высокие духовные принципы, которыми руководствуется в своем управлении хором протоиерей отец Михаил Фортунато.
Вот представляется слово доктору световедения, профессору, ведущего научному сотруднику Российского института истории и искусств Серегиной Наталье Семеновне. Пожалуйста.
В последние годы рассмотрение проблем церковно-песческого искусства русской эмиграции и современной России активизировались в работах Рахманова, Гуленицкой и других, но разработка персоналей западного русла певческой традиции православия еще не представлена в научной литературе. В этом состоит уникальность работы Балуевой, счастливо соединившей научную проблематику музыковедения с личностными категориями исторического исследования через создание монографии об одном из деятелей зарубежной традиции русской музыки второй половины XX века. На материале личного архива и мемуарных свидетельств отца Михаила Фортунато Балуеву удалось создать не только творческий портрет регента, но и исторический портрет целой эпохи, в которой он жил и продолжает действовать. Помимо материалов из биографии Фортунато, в работе по историческим документам и свидетельствам самого героя повествования раскрываются дополнительные, неизвестные ранее подробности о жизни русской эмиграции во Франции и Великобритании, проявляются неизвестные прежде имена подвижников русского певческого искусства, расширяется фактология известных деятелей русской эмиграции XX века, среди которых всемирно известные имена. И какие имена? Иоанн Шаховской, Александр Шмеман, Федотов, Флоровский, Василий Зиньковский, Спасский, Лоский, Антоний Суржский. Таким образом, новизна и уникальность работы Балуева согрета для меня и многих из нас сердечным теплом общения с людьми, сохранившими через поколение красоту и свет культуры, для сохранения и возрождения которой и мы, здесь живущие, тоже приложили немало сил, свидетельство чему и настоящая диссертация, и сегодняшняя защита.
Уважаемые коллеги, счетная комиссия произвела подсчет голосов по результатам голосования о присуждении Натальи Вениаминовне ученой степени кандидата искусствоведения. В результате все 12 членов ученого совета проголосовали за присуждение ученой степени. Поздравим не только Наталью Невинну и, так сказать, предмет, или будем говорить, объект изучения ее диссертации отца Михаила.
Из беседы протоиерея Михаила Фортуната о слове как основе церковного распева.
Не всякая эмоциональность разумна. Очень много встречаешь эмоциональности сентиментальной, то есть которая играет на нервах или на инстинктах человека. И все это красиво может получаться, но в ней глубины нет. Вот. А где глубина? Глубина в том, что музыка, значит, распев и полифония, там, и хоровое звучание, оно окрашивается словом. Но наоборот, можно даже сказать, что слово господствует, и слово излучает эмоцию, если говорить, или чувство. То есть, можно ли говорить о эмоции логической? Если повернуться к греческому оригиналу, слово «логос», значит, глагол или слово, оно укореняется в личность Иисуса Христа, Сына Божия. Вот. Отсюда идет наше исполнение церковного песнопения. Вот. Кто он был? Вначале было слово, и слово было Бог. Вот. Об этом можно очень много говорить, очень много думать и очень много себя воспитывать. Но когда Михаил Иванович Феокритов ушел от работы, и когда он скончался, я все-таки продолжал вот эту мысль его, где слово должно прорасти в церковном пении и напитаться всей мыслью, мы говорим святоотеческой, в общем, всей церковной мыслью о том, в чем заключается чудо воплощения Сына Божьего, в чем заключается чудо нашего спасения, в чем заключается чудо воскресения, переживаем ли это мы или нет. Однажды митрополит Антоний, который был моим начальником, моим учителем и отцом многие-многие годы, он меня однажды спросил, я зашел в алтарь, шла Великая Пятница, и он мне поставил такой вопрос: а можно ли переживать воскресение каждый день года? Он это говорил в Великую Пятницу. Я ему не ответил, но я сказал, что я буду думать. Потому что это вопрос очень-очень серьезный. И я нашел, конечно, ответы для себя, что Христос сегодня воскрес, и Великий Петух, он тоже воскрес. Только мы другим путем, другой памятью вспоминаем отдельные моменты жизни Христа, отдельные моменты жизни Церкви. Но всегда он Воскрес. Он сейчас воскресший. Мы религия, мы принадлежим такой религии, где ее создатель до сих пор жив. И навсегда жив, так сказать. Так что уникальность христианства заключается в том, что сегодня мы празднуем вечность.
Подошла к концу первая передача из цикла «Русский регент» протоиерей Михаил Фортуната, подготовленная при содействии научно-исследовательского центра церковной музыки имени протоиерея Дмитрия Разумовского Московской государственной консерватории. В передаче прозвучали песнопения в исполнении хора Лондонского кафедрального собора под управлением протоиерея Михаила Фортуната. Экзопастиларий праздника Успения Богородицы обиходного распева достойно есть Чеснокова, «Днесь весна» путевого распева солист Николай Гедда. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах мы продолжим вас знакомить с жизнью и творчеством выдающегося регента русского зарубежья протоиерея Михаила Фортуната.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. Не слыхал Семен Морозов. Снял шапку, потряс возле уха, потом долго прилаживал, нащупывая, надел ли, смотрел на Данила Степановича, что он скажет. Сказал Данила Степанович: «Что-то ты заслабел больно скоро, Иваныч, ай, болеешь». Опять не слыхал Семен Иваныч, сказал: «К нам, значит, опять назад воротился, совсем». Сказал Данила Степанович, постукивая палкой бодро: «Вот, и в Москве у меня хорошо, и здесь неплохо. Совсем не совсем, а вот пообживусь, поотдохну, опять съезжу. Погодка-то. А вот я тебе травки дам, очень для груди полезно и для всего. Сам пью, и доктора ничего, одобряют. Вот я тебе уже дам. Ась! Травки тебе пить дам!» — крикнул Данил Степанович. «Совсем ты глухой стал! Насколько ты меня годов старше-то?» «Да насколько годов? Да, сдается, ты меня на годок постарей будешь. Мне без году 80-ков, гляди, вот на сретине». «Но это ты не того, Ты меня на год, а то и более старше. Забыл, может. А Миколай-то Данилыч как? При делах все больших, сказывают. Николя у меня голова. Такие дома закатывает. Теперь дома пошли... Поднял Данила Степанович палку к небу. В 10 этажей. Накрутили мы с ним всего. Большие вы люди. Большие стались, дал Господь. И было приятно слушать Даниле Степановичу. Было приятно, что кланялись проходившие мимо бабы, что прислушивалась к его разговору, чуть приоткрыв дверь, старуха, сноха Морозова, что приезжал поутру урядник поздравить с прибытием в родные Палестины и стеснялся войти в новый дом с блестящими, как стекла, полами, что он все может, может жить где угодно, а будет жить здесь, на полном покое, потому что так хочет и так лучше. Радовало его, что играют над ним, вертятся через хвосты белые голуби, которых пугает с крыши сарая вешкой внук Семена, что весело постукивает и скрипят скворцы, звонко трубит еще не обжившаяся корова, что работник Степан повел запрягать лошадь, ехать сейчас к обедне в монастырь надо, ведет и боится, что значит не деревенской-то, что день сегодня теплый, что Сенька Мороз, вот он, и он, Данила Степанович, здесь для всех первый и благодетель, и, почитай, вся ключевая кормится его делами. Как-то приказал он Степану взрыть по заборчику, где солнце, грядку, под обещанной сыном Левкое. Сел на стул и смотрел, как копает Степан, неумело по бабье и сердился. Взял лопату, копнул раза два, устал, задохнулся, сказал с досадой: «На земле живешь, а земного дела не знаешь. Ну-ну, рой». Слышал, как пахнет отдохнувшей землей, видел, как черна и сильна земля на его усадьбе все подымет. И захотелось ему насажать подсолнухов. Представил себе, как начнут они подыматься, жирные, сильные, и будут желтеть тяжелыми шапками в тарелку. Выбрал из московских дюжину самых крупных зерен, испытал на воду, сам покряхтовый нагнулся и насажал рядком. И когда сажал, вдруг пришло в голову, загадал: вырастет их 12 штук, 6 лет проживет. Вырастет 6 штук, 3 года проживет. Поостерегся загадать: вырастет 12 штук, 12 лет проживет. И стало для него важно, скоро ли и сколько подымется их. И все беспокоился, как бы не запотели от холоду. На ночь приказывал накрывать соломкой, каждый день приходил на грядку и смотрел. И вот на 8-й день, по календарю высчитал, стало выпирать сырые комочки и отсохшие колпачки шелухи. Стали подниматься сочные, хрупкие, как из зеленого воску, дольки. Считал радостно, что 2 года еще проживет. Потом вышло, что 3 года еще проживет. И день ото дня становилось их больше, и скоро все вылезли, вытянули, завернули к земле, начинающие худеть и желтеть дольки. И пошел настоящий рост. Был так рад, что выросли все, что хорошие, легкие у него в комнатах воздух, не заходит сердце, не пребывает вода в ногах и даже как будто опадать стало у живота. Присмотрелся в зеркало и нашел, что желтого в лице стало меньше, глаза светлые, борода белым веером, подумал: «А потому что много сижу на солнце», и сказал Арине, чтобы по будням зажигала все лампадки. Скучно было одному радоваться, послал за Семеном Морозовым. Повел его на свою грядку, а сам держал за руку, чтобы не наступил, и показывал осторожно палкой: «Вот, видишь, сам понасажал, все зашли». А не сказал, что загадано, стыдно было. Похлопал Семена по плечу и повел попить чайку по-соседски, с медом и кувшинным изюмом. И рада была Арина, что нет гордости в братце, что совсем помягчел Данила Степаныч, свой совсем стал, и не скучно ему будет теперь. Давно забыла она, что было у ней с Семеном Морозовым в далеком прошлом. Забыла и простила, что променял ее Семен на девчонку из Черных прудов. Век свой прожила с ней бок о бок, всю жизнь не любила, а перед смертью лет 20 назад простилась и сама принесла смертную рубаху, взяла из непригодившегося приданого. И рада была сноха Семена, уже побежавшая оповестить по дворам, что старик от чай пить пошел к Лаврухину. И с того дня частенько стал призывать к себе Данила Степаныч Сеньку Мороза, стал вспоминать в нем прежнего Сеньку и на прощание давал то двугривенный, то осьмушку духовитого чаю. Так, бывало, ребятами делились они горохом. Вспоминалось и прошлое. И почему-то резче всего припомнилось, как играли они в камушки на горох. И обидел раз Сенька, а он, Данилка, залез на ветло и ревел. «Сенька Мороз, горошину ужилил!» Напомнила им об этом Арина. Так ясно напомнила, что вспомнил Данила Степаныч, как тогда покойник-отец отбивал косу и разбил себе палец, а Аришка стояла на бревнах. Так ярко было, чудо чудесное. Вот, протереть глаза, и увидишь все. Здесь где-то, близко оно, давнее, и нет его. И многое другое помнили. Помнил Семен, как бил он в медвежьем враге Данилку. Бились они в медвежьем враге с Данилкой и за рыжей девки из Шалова. И одолел тогда Сенька Мороз, тряс за душу Данилку и кричал в посиневшее лицо: «Живот, али смерть!» Помнил и Данила Степаныч. Все хорошо вспомнили бы, но об этом не было помину. Так хорошо, что остался на памяти неведомыми путями треск замятого в драке куста и высокие белые шапки болиголова, буйно разросшегося в медвежьем враге. Вот, посмотреть отсюда, прямо за речкой, где лава и где вьется еще и теперь тропка на Шалова. И вот стали яснеть и жить, казалось, совсем не бывшие, затерявшиеся черты былого, вставали, освеженные местом. И чуть ли еще и не теперь жила с ними вон та, как и тогда, развесистая ветла, на которой ревел о горошине Данилка. И кто знает, если бы пришел какой чародей и сказал им: «Хотите, вот оберну вас в Сеньку и Данилку, и деритесь опять за горошину, и пусть опять все пойдет старым путем», не сказали ли бы они ему «хорошо»? И забыл бы тогда Данила Степаныч все черное и тяжелое в своей жизни. Как собирал первую тысячу, тревоги и бессонные ночи, как хоронил, как болел, забыл бы свои дома и бани. И Семен Морозов тоже забыл бы все, годы на водокачках и у банных котлов, как в смертном страхе тонул в реке, как замерзал в поле в метель, как помирали дети и как отмяло ему колесом три пальца, все, что ломало и било его за долгую жизнь. Не было чародея, а то бы. В погожие дни брел Данила Степаныч на речку. Работник Степан нес за ним раскладной стульчик. Присаживались и молчали. Данила Степаныч переводил занявшийся дух, а Степан покуривал из кулака на травке. Стрекотали по плетням и сараям сороки, шуршали по коноплям воробьиные выводки, дремалось на солнышке под сонную воркотню ключиков. Данила Степаныч разминал в меховом сапожке затекающие пальцы и думал, выдадут ли Николе из кредитного под новую стройку до Петрова дня, чтобы вовремя обернуться и не затянуться с гавриковским подрядом. А Степан смотрел на его драповое пальто и сапоги и раздумывал, не откажет ли ему старик чего из одежи, если помрет. Все-таки он старается, растирает ему по вечерам ноги мазью, и всегда уж так водится, что за хороший уход дают чего-нибудь из одежи после смерти. А одежа бы ему пригодилась, потому что без хорошей одежи нельзя получить хорошего места в городе. «Ну, подыми», — говорил Данила Степаныч. Поддерживаемый под руку, шел он на речку, где лавы, узнавал место, видел, что лавы все те же, три бревнышка с поручнями, и все та же прежняя вьется в кустиках по откосу тропка на шалово, идет мелким березнячком веничком, играют на бырье те же голавлики и покачиваются давние сизо-зеленые стрелки тростника. Бывало, вытягивали их осторожно, как цветочки из ландышника, с тонким писком и скручивали из них лодочки. И шумят, журчат звонкие ключики, как молодые, всегда молодые. А с горы напротив, из медвежьего врага, потягивает утренней травяной прохладой. И растут там, не могут не расти, белые шапки болиголова, кусточки дички красной смородины и цапки плети лесной малины. Протягивал палку к оврагу и говорил работнику, нанятому в Москве и ничего не знающему про эти места: «А это медвежий враг, понимаешь?» «Так точно, Данил Степанович, медвежий-с. А почему медвежий? Вот и не знаешь. Не могу знать. Надо полагать, медведи жили? Вот и не знаешь. Тут давно это было. Я мальчишка еще был, даже и до меня. Понимаешь, медведь зашел раз и увяз. Понимаешь? Глина там, ключи. Живьем его тут и взяли. Понимаешь?» «Понимаюсь. С этого самого, значит, от медведя». Говорил вдумчиво, точно все это было и для него важно, и хмуро, как и Данила Степанович, всматривался в глухую чащу высокого оврага в горе, где мелькало синее пятнышко рубашки, должно быть, там собирали ландыши. Вот и прозвали медвежий. Говорил Данила Степанович, чего не видал сам, чего, может быть, не видали и те, кто сказал ему, может быть, сказку. Носил ее в себе всю жизнь и удержал в памяти среди вороха всяких дел и кипений. И вот теперь вспомнил и рассказал. «Теперь медведи за редкость», — сказал Степан. «В зоологическом вот показывают, ситнички продают для прокормления». И подбирал, о чем бы еще поговорить, чтобы было не скучно Даниле Степановичу. Морщил заросший лоб, двигал белыми бровями, поглядывал к небу и не находил, чтобы такое сказать еще. Родился и вырос в Москве и не знал ничего из здешнего. А на Данила Степановича напирала совсюду, куда ни глядел, переполняла всего, и нельзя было удержать при себе. «Калины тут!» — сказал он и махнул палкой. «Место очень превосходное», — сказал Степан и посмотрел к палке. «Высота очень». Шли деревней, и Данила Степанович припоминал чей же двор, вглядывался в старые ветлы, в завалившиеся сраюшки с заплатами из обрубков, в затянувшиеся мохом крыши.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.